Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите еженедельную музыкальную программу «Канон», и я, ее автор и ведущий Александр Крузе, приветствую вас. Сегодня мы пообщаемся с известным певцом и композитором, пожалуй, самым загадочным артистом нашей эстрады Авраамом Руссо. Авраам, здравствуйте!
Здравствуйте! Очень приятно!
Авраам Руссо – эстрадный певец. Родился в сирийском городе Алеппо в 1969 году в семье легионера французского иностранного легиона, ветерана Второй мировой войны и медсестры. У Авраама есть также старший брат и сестра. Когда мальчику было 7 лет, его отца не стало. После этого они с матерью переехали в Париж. Спустя некоторое время будущий артист переехал в Ливан, где воспитывался в закрытом мужском монастыре. Петь начал в 16 лет, выступая в кафе и ресторанах, тем самым зарабатывая на хлеб для всей семьи. После окончания университета занялся пением на профессиональном уровне. В конце 90-х на одном из выступлений артиста заметил известный российский предприниматель, который пригласил Авраама в Москву. В 2001 году вышел дебютный альбом певца «Амор». Новый, экзотический артист с бархатным восточным тембром голоса сразу понравился широкой российской публике. Песни Авраама как сольные, так и дуэты с другими исполнителями были удостоены многочисленных наград. Авраам Руссо женат и воспитывает двух дочерей.
Авраам, вы родились в Сирии, а половина населения Сирии – это сунниты-мусульмане. Расскажите, пожалуйста, о своем детстве, о своей семье и о своих корнях, которые уходят в православную веру.
Да. Действительно, Сирия – это очень сама по себе загадочная страна. Если вернемся, то есть 1400 лет назад, 1300 до прихода вот арабов туда, это была чистейшая воды, скажем, христианская страна. Тогда было 800 храмов, величайшие пророки жили там, Илья, например, у него есть место. Очень много святых, начиная вот Ефрем Ассирийского, скажем, Симеон Столпника, это 1,5 часа от города, где я жил близко, Иоанн Дамаскин, который он переделывал практически вот византийскую музыку, богатейшая страна культурой, Мугамов в пениях огромные, около 40-50, Иоанн Дамаскин сделал их великий святой до 8, то есть совершенно поменял. Но все это рассказываю, что действительно эта земля никакое отношение не имеет сегодняшней этой земле с той землей, которая была тогда. Значит, пришли, этот поток, оккупировали весь регион из Саудовской Аравии, выходцы вот арабы, и заставили поменять веру. Город Алеппо, где я родился, это первое, скажем, первый город культуры мира, культурный город. Дамаскус – первая столица мира, представляете? И там антиохическая, почему говорят Антиох, Антиохия, там это рядом с нами тоже, Искандарун, так далее, сегодня вот эти. Первая церковь, первый храм был там, христианский. Поэтому это блаженная земля. Мой отец, царство ему небесное, постоянно он говорил, он сам родился в Турции, армянскими корнями. После геноцида 1915 году он переехал в Сирию. И служил французам, то есть французская армия была тогда, и поэтому я там и родился. Но он всегда говорил, это постель всех пророков Сирия, то есть где легли пророки. И мое детство, то есть я жил там немалое время, 25 лет весь Ближний Восток, практически я проехал из них, начиная с Сирии родился где, потом переехали какое-то время в Францию, в Париж, в Ливан, и весь, поэтому я чувствую эту землю от и до, я знаю все, что происходит сегодня на той земле, это знакомая тема, близка, я знаю рано или поздно, что будет, я не пророк, Боже упаси, я самый большой грешник, как апостол Павел сказал, но я действительно, он не был грешником, наверное, я грешник. Почему вы знаете, я говорю так? Потому что я выясняю это. Потому что все делают, не зная. Я творю знанием. Поэтому большой грешник. Но истина одна. И истина у Бога. И есть Он, Бог истина. Кто знает истину, он, значит, знакомый с самим Господом. Знаем самого Его Господа. Поэтому я вам расскажу. Жил там, вырос. Столкнулся с огромными проблемами с детства прямо. Какими?
Ну, какое-то время вы жили прямо при монастыре,
я слышал. Это потом, когда, конечно, в детстве. Позже, да? Моя мама меня отправила в Ливан. Uh-huh. Я поехал туда, учился в монастыре. В Ливане было проще немножечко, потому что там немножко по-другому. Но там тоже 18 лет была, то есть гражданская война uh-huh. между народами внутри. Очень много каша. На той земле, запомните мои слова, никогда мира не будет. Никогда не будет. Пусть что скажут, пусть скажут. Я знаю кухню снутри. Молюсь, чтобы был мир, но не в моих руках. Да. И вырос. Были проблемы постоянно, потому что где ты живешь, ты православный христианин, неважно, католик, неважно, христианин. Они не знают разницы. Они могут и в детстве показаться крест и плюнуть на это. Понимаете? Я против ничего не имею. Я истинный христианин. Я люблю
и как,
всех.
Как вы пронесли свою веру?
Сложно.
Откуда силы?
Я вам говорю. Сегодня что происходит? Не видите? Значит, уничтожают христиан. И толпами уничтожают. Потому что сегодня нету контроля. Угу. А это хотели давно сделать. Просто сегодня получилось так. Угу. Понимаете? Внутри. То есть никогда не относился. Вынуждены были относиться, например. Понимаете? Поэтому все это я знаю снутри. Почему я уехал? Потому что я люблю свободу. Дана мне Господом. И хочу этой свободой, ею наслаждаться. Угу. Понимаете? Два слова больше скажешь. Они готовы тебя убить, например. Я вам говорю, сегодня вы не знаете, что творится. Вы видите по телевизору только. Но я ведь знаю снутри все это.
В Евангелии от Луки, глава 14, стих 26 сказано: «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой своей жизни, тот не может быть моим учеником». Вот скажите, как найти в себе силы, несмотря ни на какие жизненные обстоятельства, следовать за Христом? Ведь эта вот фраза, она очень,
прекрасно,
очень
я знаю. Молодец,
спорная, многие люди не понимают ее.
Смотрите, я еще одну фразу сейчас потом скажу, после объяснения этого, которая многим непонятна, и иной версии, то есть другие, говорят, вот ваш Бог тоже, который считается его Богом, он сказал, я пришел, чтобы то есть разлучаться, то есть между отцом и сыном, и, понимаете, то есть разделить, и чтобы не объединить. Это тоже очень важный момент выяснить, что, почему, что он имел в виду. Каждое слово написано в Библии, как небес и звезды, и времена пройдут, и слово, и его, то, что написано, не пройдет, будут исполнены от и до. Значит, Христос есть любовь. Это когда говорит человек, есть ненависть, он никакое отношение к ненависти не имеет. Его распяли на кресте, плюнули на его лицо. Как 21-й псалом Давида написано, 1000 лет до его прихода, как описывает, как, что случилось. 53-я глава Исаия, четко, ясно, все эти слова исполнились. Он сказал, подняв голову свою, сказал, прости их, говорит отец мой, ибо они знают, что они творят, и прости их, прости. Если мы действительно говорим христиане и любим Христа, и берем крест свой и преследуем за Ним, мы должны простить. Внутри нас есть много чего, хорошее и плохое. Значит, Господь ненавидит 8 вещей. 2 – это надменные глаза, когда я выше смотрю на кого-то, якобы я выше. 3 – это язык, в которого есть ложь и обман. Ибо с этим языком можешь разрушить дома. 4 – это сердце, в которого есть ненависть и нету прощания. 5 и 6 – это руки, на которых есть невинная кровь. Убийством украл. 7, 8 – это ноги, то есть которые ходят не по пути Господним. Значит, внутри нас есть много чего плохое. Но как мышцы мы идем в клуб и развиваем, и начинаем качаться, и они растут, так же мы... Черты любви, которые, в которых, то есть в нас
в есть,
да, в каждом есть, мы должны развивать, мы должны воспитать свою совесть. Мы должны, значит, это называется spiritual retreat по-английски, значит духовное воспитание. Мы должны духа своего воспитать. Mm-hmm. Дух знает правду. Но когда тело служит духу, это по воле Господа. Но когда дух служит телу человека, это уже воля не Господа, а дьявола. Mm-hmm. Потому что тело всегда хочет развлекаться. Ему не интересует ничего больше. А дух – это от Господа. А кто идет к Господу? Тот, который пришел от Бога. Это и есть дух наш. Поэтому Господь – любовь. Надо избавляться от зла. Уклоняйся от зла, делай добро, ищи мира и преследуй за ним. Следуй за ним.
Ну, то есть, если кто-то, даже из родственников, стоит на твоем пути к Господу, это фраза об этом.
Смотрите, ты должен воспитать его тоже. Как в Иезекииле написано, когда ты видишь, говорит, грешного и неправильного, ты обязан идти, иначе ты не человек Божий. Мой родственник, брат мой, если он не прав, ты должен быть справедливый. Даже потерянный пророк Соломон, в жизни которой он потерялся от веры своей, все равно до конца своих дней он был справедлив. Поэтому неважно, брат, сестра, родные, родственники, кто стоит. Но если ты не смог его перевоспитать, то есть поменять, обойти его, иди за Христом. Больше тебя не касается. Угу. Понимаете? Поэтому, если есть любовь внутри нас, мы увидим истину. И смирение. То есть говорит, слушайте советы смиренного человека, ибо в нем живет Бог. Если нету смирения, гордыня – это страшнейший враг человека, мы все это знаем. Но как ты можешь совместить и гордыню внутри себя, и смирение? Не бывает. Двух господинов одновременно служить нельзя.
Нельзя.
Все эти слова надо знать, чтобы прийти к ответу то, что ты сказал, например.
Божество, Иисус, дьявол,
Авраам, вы всю свою жизнь выросли в православной вере. Можно сказать, вы с молоком матери впитали в себя эту веру.
100%.
Но ваша супруга Морелла, она принадлежала к другому вероисповеданию. Расскажите, пожалуйста, историю, как она пришла к православию.
Уникальнейшим путем, неожиданным путем это случилось. Она стала православной. Она не хотела услышать имя Господа самого. Я вам говорю, как есть. Она родилась в еврейской семье. И училась, закончила вот ишиву. Ишива – это религиозная школа, еврейская, которая там не произносит даже имя Господа. Это в Америке, на английском Иисус – это Jesus. Они не говорят Jesus. Максимум, если произносит J, первая буква имени. И были разногласия очень часто. Я никогда не провоцировал ситуацию, всегда я держал под контролем. Были, что будет наш ребенок? Ребенка нету. Она говорит, я такая, она должна быть такая. По нашей вере она такая.
То есть вы, относясь вот как раз к Евангелию, 14 главе, вы перевоспитали супругу.
Видите как?
Да?
С умом, не с эмоциями. Молитвами Господь, Он сделает так, чтобы, как Моисей, в камне ударил, из камня вышла вода, фонтаны. Поэтому, что остается с сердца человека каменного, Господь превратит, прямо получится, как вата, понимаете? И так и получилось. Я прихожу домой в 2005 году, мы поженились, не венчались, смотрите. Значит, и были разговоры, даже она очень часто мне обвиняла в антисемитизме. Несмотря что вообще, я смотрю фильм Мела Гибсона, вот, «Иисуса Христа», «Страсти». Да. И она говорит, вы все антисемиты. Я говорю, что хочешь от меня, дорогая, оставь мне покой, дай мне посмотреть фильм. Я говорю, что? Ты не смотри, я тебе ничего не говорю. Причем здесь? Я люблю всех, я говорю, у меня нету разницы. Господь пришел ради вас, если вы его не приняли, это не моя вина. Идите за ним. И в один день прекрасно прихожу, в 2005 году, я помню, да, как сейчас, на Плюшихе я жил, в центре города, и после выступления лег и уснул. Она читала какую-то книгу. Проходит 15 минут, она мне будет. Будет человек в страхе, она. Просто потом так лилась вода от нее, страх. Минут 10 после того, меня разбудил, не могла разговаривать. У нее все. В итоге она говорила, сказала, я увидела Божью Матери, говорю, Марию. Видение, это не сон, видение. Пришла Богородица и с ребенком в руках, ребенок, который не был еще в планах. Она не была беременной, мы хотели, она передала в руках ее этого ребенка, копия то, что родилась. Почему я назвал Эммануэла? Эммануэль, Бог с нами, значит, Господь со мной. И она взяла этого ребенка, и обратно она забрала и поднялась наверх.
Показала.
Видите как?
Ничего
вот
себе.
Это, которое она не приняла Иисуса Христа никак. Она сказала мне, окончание всего рассказа своего, то есть видения, сказала, вози меня, говорит, и покрести меня. Твой Бог – это истинный Бог. Я ее возил в Иерусалим, и я ее покрестил прямо в место, где Господь жил.
Да.
Сегодня ее вся семья приняли христианство. Вся семья – папа, мама, даже племянницу я возил в Иерусалим. Значит, и проповедует имя Господа. И попробуйте сказать что-то не то про Иисуса Христа. Она готова, как говорят в России, сожрать этого человека. Поверьте мне. И это и есть истинная вера. Видите, как чудеса творит Господь? По-другому никак не приняла бы. Очень сложные люди. Человеку поменять 1000 лет может, иногда тратишь время. Иногда один день. А других я поменял за один день. Но которое было зерно сажато внутри, и у него благородная земля. А есть, которые уже каменные, в камнях как. Но все равно у Господа ничего невозможного нет. Поэтому сделай ты возможное, чтобы Господь сделал невозможное.
Авраам, сейчас у вас с Мореллой уже две дочери. Это Эммануэла и Ава Мария.
Ава Мария.
Вот как вы считаете, бывает такой спор у людей, нужно крестить сразу после рождения или дождаться осознанного выбора детей, когда они примут свой путь?
Пускай ерунду не рассказывают современные люди, что надо ждать, чтобы ребенок
что-то сам
воспитанный
выберет.
Воспитанный ребенок – это спасенный ребенок. Спасайте своих детей с путем воспитания, с момента рождения. Крестите, не думайте, не ждите. Максимум 40 дней.
Угу.
Идите покрестите, не думайте. И говорите имя его. Водите его в храм, покажите икону, скажите, вот твой отец, который тебя создал. Чтобы ребенок с детства понял. Конечно, если я перед ребенком возьму и буду разрушить, и, да, и ломать, и драку устроить, ребенок поймет, это жизнь, я должен быть агрессивным, я должен быть таким. Поэтому воспитание – это спасение для ребенка, понимаете. С 7 до 11 лет – очень важный период для воспитания. Дайте мне ребенка с 7 до 11, или я сделаю его киллером, или сделаю его верующим человеком, смиренным, хорошим, добрым. И с 4 до 7, то очень важно давать ему в этот возраст. Понять вот очень много разных, не воспитание, а языки, разные моменты в жизни, чтобы... Моя дочь 9 лет старшая. Приходят гости, друзья к ней маленькие иногда. Она вместо того рассказать, показать свои, смотрите как, игрушки, она ведет их в храм, у нас дома в храм, и показывает, и рассказывает о святых, и отвечает на это 9 лет. Поэтому слов нету, приходите, увидите сами. Святость должна быть на каждом шагу и в каждой, то есть, во-первых, в каждой клетке.
Нужно закладывать еще до рождения, когда еще в животике.
Правильно. Поэтому пророк Илия сказал, блажен, говорит, я... Мне выбрал Господь, говорит, в животе у матери. Поэтому Господь выбирает.
Сегодня многие люди, верующие, говорят, что мы верующие в душе. Очень часто можно такое услышать. Вы как человек воцерковленный, как человек глубокой веры, скажите, насколько важно участвовать в церковных таинствах православных?
7 таинств церковных надо практически, это самое главное, вот это исповедь, таинство, генеральная исповедь, я бы сказал. Пошел, сказал, 7 лет, что его грехи, самые, которые можно, даже стойте, я бы сказал, на потолках, там на балконе, там на горах, и орите свои грехи перед Господом, признайтесь. И после этого причащайтесь. Чем чаще вы причащаете человек, чем чище будет. Но без покаяния исповедь не поможет. Если я исповедовался и продолжал свой путь. Понимаете? Поэтому...
То есть верующий в душе это...
Верующий в душе
такого
это,
не бывает.
Это вы знаете, что это значит? Это самооправдывание. Как мне выгодно, и так и я рассказываю. Как мне... Чем тогда мы отличаемся, не буду называть, какие веры и другие, от них. У них приходит их начальник, и сегодня в настроение такое, он так объясняет, завтра так. А наша вера имеет фундамент, на чем стоит эта вера, на Христе прямо, Иисус Христос стоит. Поэтому
таинство мы... причастия обязательно.
Конечно, конечно, как без их. Я дома тоже молюсь. Даже были цари в России, которые говорили, зачем мне ходить в храм, дома меня причащают. Боже упаси, я не хочу говорить. Слов нету. Знаю, слов тебя потеряю, но сердце не хочет понять.